Глава 20. Никто доподлинно не знает, сколько в Москве экипажей. Казенные пересчитать — та еще задача. Сегодня тут стоит, через неделю в столицу укатит с особым поручением или чиновника на дачу увезет. А бывает, по бумагам числится, деньги на содержание выделяются, сама же коляска давно продана на сторону. Но по самым грубым прикидкам, тех, что на ходу, наберется 4000. Извозчиков, номерных с регистрацией, раза в два поболее. Добавим Ваник из окрестных губерний, которые в большой город за заработком подались, да хитрованов, вешающих на задки пролеток фальшивые бляхи. Уже непостижимо уму, как сия орава умещается на городских улочках. И это мы еще дворян вниманием обошли, которые зачастую по три выезда держат. Прогулочное ландо, дормес для дальних путешествий и модную карету с гербами на дверцах.
Дормес — большая дорожная карета, в которой можно было спать лежа.
Плюс купеческие фаэтоны. Эти ни в чем, кроме гербов, не уступят. Кого не учли? Ах да, куда прикажете деваться от ломовых телег, скрипучих и раздражающе медленных? Вот и выходит итог. Ежели поставить бричку у фонтана на Лубянской площади, а за ней выстроить след в след упомянутые выше дрожки, кабриолеты да шарабаны, то хвост дотянется аж до Троицы Сергиевой лавры. Мармеладов шел по Маховой улице, прикидывая, много ли среди этой прорвы окажется нужных ему карет. Дюжина другая. Ведь что той Курляндии? «Черей на усесте, и тот крупнее», — заметил давеча не по годам смышленый кузнец. «Родовитых вельмож — горсточка. Проверить их труда не составит». «Постой-ка, но зачем лишние проверки? В деле ведь замешан один из гостей званого вечера, как уже доказано. Факт этот слегка пошатнуло явление неизвестной барышни на мосту, но сыщик по-прежнему не исключал прочной... хотя пока и не ясной, связи убийцы с Долгоруковским домом. Просто упустил эту деталь в рассуждениях. А деталь ключевая. Без нее картинка целиком не сложится. Почему упустил? Голодное брюхо мысли путает. Хотя и после сытного обеда от головы тоже проку мало. Так что придется ограничиться грешником в охотном ряду.
Грешник — пирог из гречневой каши, запеченные с луком и иногда грибами или сыром.
Торговцы суетились у прилавков, отгоняя заклятую напасть любого торжища — крупных сизых мух. Кто-то вооружился прутиком, иные — разлапистой еловой веткой, но 8 из 10 скручивали газету в трубку и лупили по зудящему облаку. Сбитых насекомых бросали в клетки с живой птицей. Пусть клюют, пока не зарезали. Румяный разносчик зябко ежился. Ситцевая рубашонка прилипла к спине. Хозяин в лавке нарочно плеснул водой из ковша, чтобы лентяй не стоял на одном месте. Ветерок прохладно налетит, а ты ходи взад-вперед для сугреву. Больше распродашь.
«Ковриги сладкие, мясные пироги, кулебяки!» — покрикивал бедолага. «Растягайчики с пылу!»
Хотелось откусить сразу от всех сдобных и ароматных бочков, а после жевать с упоением, чувствуя приливную радость, когда перестает сосать под ложечкой. Но сыщик купил именно то, что намеревался — 2 куска гречневого пирога. Подумав, затребовал еще один. В силу особой рассыпчатости нарезали их не традиционными уголками, а небольшими, но толстыми кубиками. Хадебщик стойко ждал, пока покупатель выстроит эти кирпичики на левой ладони. Затем принял деньги и унесся на другой край торжища, сдвинув лоток с провизией на правый бок. Грешники, еще теплые и обильно масляные, таяли на языке. Мармеладов расправлялся с каждым из них в 2 укуса, но не торопился, жевал медленно, приятно жмурился. И вдруг... приметил знакомую фигуру. Дворецкий старой княгини Долгоруковой шествовал мимо торговых будок с лицом архангела, по оплошности забредшего в бордель. Губы его пытались сложиться в возмущенное «о», но рот перекашивало от нескрываемой брезгливости. Гурий Прокопыч оделся по моде прошлого века в длинный дымчато-голубой кафтан с кружевной манишкой. В руках мрачный Мефистофель держал палку, на которую опирался при каждом третьем шаге, поэтому никто из прохожих не рискнул позубоскалить насчет костюма. Следом поспешал рыжий мужичок в ливрее, с корзиной, судя по виду, тяжеленной. Издалека в ней угадывался блеск рыбьей чешуи и сочный ярко-розовый срез свиного окорока. Ношу свою лакей волочил по пыльной мостовой, но стоило Гурию обернуться, плетенка взлетала вверх и покачивалась уже на уровне колена. Хватало этого на пару мгновений, а дальше она опять сползала до земли. Дворецкий выбирал тетеревов. Косачи со щипанными шеями живописно свернулись на прилавке в гнездах из петрушки и мяты. Опытный взгляд старого слуги мигом забраковал птиц. У этих синяя кожа, а те слишком костлявые.
«Ничего стоящего. Но куда деваться? Заверни этих трех».
Ворчливый палец продирижировал над тушками.
«Пожалуйте-с».
Длинноносый продавец сложил тетеревов в угодливо подставленную корзину.
«По 40 копеек за фунт это будет».
«Чего?» —
возмутился Мефистофель.
«Да я осетра брал по 35. Осетра! Рыбу наиблагороднейшую! А ты мне, супостат, заморышей по 40 копеек!»
«Но свежайшие-с!» — упорствовал супостат. «Утром еще крыльями хлопали. Таких зажарить в вине райский вкус удовлетворит самого взыскательного гастронома».
«Там поди дроби навалом. Не ровен час кому из господ попадется. А ежели зуб сломает, возиться с тетерями твоими за такие деньжищи. Не, выкладывай их обратно, головотяп».
Последнее сквозь зубы рыжему услужнику.
«Выкладывай, че стоишь?»
«Пожалуй, по 5 копеек уступлю».
В голосе торгаша появились новые задумчиво-просительные нотки.
«Из уважения-с».
«Уважение?»
— зарычал Гурий, распугивая мух и прохожих.
«Ты, гнилая кочерыжка, толкаешь мне дохлых птиц по цене царь рыбы и смеешь еще заикаться об уважении!»
«Дык...»
«Спрячь свой дык за кадык! Мое последнее слово — беру по 30 копеек за фунт!»
«По 30?» — ахнул носач. «Это за мясо?»
«Мясо! Сплошные кости и перья! Хорошую цену даю! Соглашайся, прохвост!»
Тот еще недолго поспорил, но вяло, без былой страсти. Ударили по рукам. Мармеладов догадался, и при таком раскладе продавец в убытке не останется. Дворецкий же сиял, пока его помощник снова перекладывал птиц в корзину. Причину хорошего настроения слуга объяснил, как только отошли подальше от прилавка.
«Ловко вы его срезали, Гурий Прокопыч! Талант! Талантище! И осетра тоже за полцены взяли!»
«Ш, ледащий! Не вздумай про то на кухне вякнуть! Запарю розгами!»
Грозно насупил брови, но помимо обещания кнута возник и пряник.
«Держи-ка гривенник и помни, молчок!»
Ай да Мефистофель! Авантюру затеял. Старой княгине соврет, что по полтиннику заплатил. Она покачает головой. «Ах, как сильно все подорожало!» Да проверять рыночные цены не пойдет. Мажордом за год скопит таким обманом кругленькую сумму, а там, глядишь, новый кафтан себе справит, по моде теперешнего века. Как литературный критик, Мармеладов часто пропесочивал писателей, которые излишне увлекались фразами типа «само провидение свело их в этот миг», или «встреча была уготована судьбой», но придется признать, Дворецкий появился очень вовремя. Сыщик достал из кармана брюк обширный клетчатый платок, промокнул губы и вытер жирные пальцы.
«Гурий Прокопыч!»
— воскликнул он с любезностью, но и не без язвительной нотки.
«С каких пор Дворецкий самолично по базарам ходит? Кухарка на что?» «А, господин Мармеладов!»
— ответил тот в схожей манере. «За это низкий поклон вашему другу, Дмитрию Феодоровичу». «Не вижу связи». «О, связь эта мигом обнажится. Нынче ночью раненого героя уложили отсыпаться в левом крыле нашего особняка». Старый слуга произнес «нашего» с таким особым нажимом, будто и впрямь ставил себя наравне с хозяйкой. Часа в три напала горячка, возжелал он пить. И как был в бреду и в исподнем, пошел искать кухню. Ввалился туда, заревел медведем, стал грозиться. Придет пиковый туз и зарежет одного за другим. Очень напугал челядинцев. Все, кто спал на полу и на лавках, шарахнулись по углам. Кухарка с печи свалилась, ногу зашибла, еле ковыляет. А после вчерашнего приема в ларях шаром покати. К ужину подать нечего. Пришлось мне выбираться.
«А я за этой суетой позабыл справиться о Митином здоровье». Посерьезнел голос, рассеялся насмешливый туман, а из него проступили тревога и беспокойство. «Лихорадка? И что же, совсем плох?»
«Доктор был, порошков прописал, компрессы. Питание горячее, да чтоб пожирней. Вот, стараемся».
Он обернулся и влепил за трещину рыжему, который осмелился поставить корзину на пыльную брусчатку.
«Ты чего себе позволяешь, бесово месиво? Держи провизию на весу, не замарай!»
«Передайте Мите, я вечером зайду его проведать. Не затруднитесь?»
«Об чем речь? Правда, от лекарских снадобий он спит, а без них бредит. При нем постоянно дежурит один из слуг, хотя такого бузатера и трое с трудом удержит. Вы завтра приходите, а ось полегче ему станет».
«А Ожаровский тоже оставался в доме Долгоруковых, ночевать да лечиться?»
«Нет, у графа порез неглубокий оказался. Перевязали руку, и один из гостей увез его в своем экипаже».
«Кто?» Мармеладов вцепился в эту ниточку, ощущая, как она подрагивает и тянется к большому клубку, пока невидимому. «Не заметили?»
«Господа вчера такой кавардак устроили. Гвалт, сумятица, шум до небес. К тому же у нас...»
Вот опять это слово, и с тем же хозяйским опломбом.
«Были заняты устройством Дмитрия Феодоровича. Я лично присматривал, не нужно ли чего, а на крыльцо вышел, гости уже разъехались».
Нитка лопалась и ускользала. Сыщик вцепился в оборванный конец и попытался связать с версией, которую недавно обдумывал. «А припомните, Гурий Прокопыч, много ли господ ездит к вам на курлянских экипажах?» Дворецкий услышал это самое «к вам», также произнесенное с ударением, и приосанился.
«Об сию пору никто в таких не визитирует. В прошлом годе баронесса фон Диц часто приезжала в своей роскошной карете. Золоченые фонари, бархатные шторы, инхрустации на дверках, четверка вороных коней. Но по весне, сказывают, поломалась. С тех пор на Рыдване катается».
«Сломанная карета. Да еще и курлянская». Дернув за нитку, удалось вытянуть не клубок, а живую и трепыхающуюся рыбину. Надо срочно ее потрошить. «Где живет госпожа фон Диц?»
«На полянке. Домище в самом начале улицы. Мимо не пройдете. По вечерам она редко бывает, а днем, глядишь, застанете».
«Больше никто не ездил?»
«Нет. А, впрочем, было. Было, ваша правда. Не держал в уме, но вспомнилось. Однажды Лизавету Генриховну, царство и небесное, привозил дальний родственник. Вроде тоже барон. Сам в наш дом не особо вхож. Княгиня не одобряла егонного нахальства, но фрейлину опекал. Вот у него карета была с сине-белыми занавесками».
«Это не тот ли барон, что недавно сгорел в своем имении?» Дворецкому вопрос не понравился. Он задумался, а не сболтнул ли лишнего. Лед застыл в глазах еще до того, как прозвучали слова.
«Я человек маленький», —
отрезал Гурий, выпрямляясь во весь свой гигантский рост.
«Мне об таких новостях не докладывают».
Мармеладов не настаивал. «Против воли из человека правду не вытащишь. Тот рассердится, затаит обиду. А в этой истории враждебности уже предостаточно». «И на том спасибо. «Передайте Мите, я непременно проведаю его завтра». Вежливо поклонился. В ответ удостоен был сухим кивком и невнятным ворчанием. Мефистофель выкрутил ухо лакею, протащил за собой пару шагов, а после, выместив злобу, направился к бирже извозчиков. Рыжий мужичонка перехватил корзину поудобнее и засеменил следом. «А куда деваться? Служба-с!» Сыщик проводил их взглядом до угла церкви Параскевы Пятницы. А как скрылись они, загляделся на окно храма. Черный квадрат на белой стене. Идеальное сочетание цветов и совершенная форма. Художники такое вряд ли будут рисовать. Им завитушки да орнаменты подавай. Но для логического ума милее картины нет. Глядя на четкие линии, проще разобраться с ворохом мыслей в голове, расставить по углам подозрительные фигуры и проследить связи между ними. Доротея фон Диц была близка с покойным бароном по возрасту и происхождению. Остзейскую голубую кровь оба ценили превыше прочих, судя по тому, что потрудились пригнать экипажи аж из Метавы за 1000 верст.
Метава — ныне город Елгава в Латвии.
Это обошлось в солидную сумму. В Москве такими деньгами купишь 3 кареты. Но чтобы с особой надменностью подчеркнуть свое превосходство, золото не жалеют. Непонятно, часто ли общались эти двое, но их знакомство сомнению не подвергается. Хотя бы через Лизавету, которую баронесса, по собственному признанию на вчерашнем приеме, знала с молодых лет. Фрейлина и ее дядя — еще одна сторона квадрата, связаны родственными узами. В наши черствые дни это почти ничего не значит, но добрый кусок наследства старого барона отошел именно к племяннице. Согласитесь, налицо признак душевного расположения. Линия логических умозаключений протянулась от зарезанной барышни к пиковому тузу. Никто не станет отрицать общего интереса, пусть он проявился не в любви и привязанности, а, напротив, в жутком конфликте. Убийцу с жертвой всегда что-то связывает, и полицейские исследователи именно в этой связи ищут обычно мотив преступления. Гнусную, как правило, тайну, разгадка которой решает все дело. Почему незнакомка в капюшоне расправилась с 3 девицами и пыталась умертвить польского графа? Ответ на этот вопрос может статься, знает госпожа фон Диц. Уверенности в этом не было, но Мармеладов замкнул квадрат. Прочертил мысленный пунктир от спесивой дворянки к чудовищу на мосту. Пусть даже они никогда не встречались, но одно общее у них есть. Пресловутый гвоздь, коготь, оброненный Василиском.